call this is a robbery?
Культурный шок.
Добрый день всем. Ксения Ларина в отпуске, и поэтому сегодня Сергей Бунтова на микрофоне, и я проведу культурный шок. Он действительно культурный шок, прежде всего. Вот по ЭТН 10 лет хвалили, потом 10 лет стали ругать, и все, скучно жить в краю и так далее. Сегодня мы поговорим о Турции, которая опять становится российской здравницей, и поговорим о Турции и о восприятии Турции, которая вот так вот резко меняется. Владимир Конторович у нас в гостях, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Добрый
Здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Добрый день. У нас в гостях Роберт Устян, корреспондент турецкого канала «Саман Юлу». Здрасте, Роберт, добрый день. И Андрей Архангельский, редактор отдела культуры «Огонька». Здрасте,
добрый
Андрей.
День.
Добрый день. Вот, я хочу очередной раз попросить прощения, что я приписываю вам какие-то Сашины статьи часто.
Это, знаете, мы так привыкли уже за 10 лет, да, конечно, уже? Даже не обращаем внимания.
Да,
я уже... Шутим, когда встречаемся.
Ну да, вот я получаю периодически тоже шутки в Фейсбуке.
Ему пишут письма для меня, мне для него.
Надо контору организовать просто какой-то совместный.
ИКО.
Да, ИКО, да, да. Ну что же, друзья мои, я вот не понимаю. Конечно, вот случился тогда инцидент, и вдруг Турция стала врагом. Сейчас и там стало страшно опасно. Там стало жутко опасно, как будто все российские туристы летают на Су-24, вот, и попадают в такие странные места на границе, там где, и стало страшно опасно. Сейчас вот последовали извинения президента Эрдогана, последовало письмо. На следующий день случился страшнейший теракт в аэропорту Ататюрка. Вот. Но там... мгновенно перестало быть опасно. Я не понимаю этот феномен совершенно. Вот скажите, может быть, вы, Владимир, мне расскажете что-нибудь?
Ну, да. Я поскольку не специалист в области безопасности, то ну, вот у меня ваше же удивление, если бы на эту новость надо было бы ставить лайк, сейчас же много возможностей появилось, я бы поставил вот эту мордочку с подписью «Ух ты».
«Ух ты», да?
Да. Угу. Вот. Ну, ни восторга, ни ужаса это у меня не вызвало. Мы действительно, на самом деле, сейчас живем в очень беспокойном мире. Мы не знаем, где на самом деле может случиться следующий теракт.
Ну, да.
Мы же не объявляли, например, Бельгию, да, страной опасной для посещения после терактов в брюссельском аэропорту или Париж после множественных атак в Париже. Да, а вот Турцию объявили, и на самом деле количество терактов в Турции в 2016 году, ну, по количеству может, наверное, только Израиль посоперничать, да, но в Израиле все-таки, как это сейчас политкорректно называется, интифада ножей, все-таки там не настолько массовые эти нападения, не настолько массовыми жертвами, а... Ну, в Турции все-таки за 2016 год погибло, по моим подсчетам, уже больше 100 человек.
Да, мы считали с лета 2015 года, даже с начала 2015 года, мы считали, и там, конечно, очень страшные вещи.
И количество туристов в Турцию сокращается ведь не только из России. Ну, из России сократилось почти до нуля. Почти до нуля, там 1.5% от прошлого года осталось из запрета. Но сократилась Англия, сократилась Германия.
Но Германия просто пострадала конкретно. Немецкие туристы.
И вообще в июне сокращение турпотока в Турцию под 60%. Угу. Да, и это не из-за запрета российского, Россия там была даже не в первой десятке, нет, вру, шестой или седьмой, но из-за того, что другие не поехали, поэтому там действительно опасно. Ну вот пока стучу по дереву, не было терактов в курортных районах. Да, но тем не менее мы понимаем, что никто нигде в нынешнем мире от этого не застрахован.
Ну да. Ну вот, когда мы звонили нашим коллегам, мы звонили в Стамбул, звонили во время теракта, и то, что описывают коллеги, конечно, страшно, конечно, есть люди. Но, во-первых, сам Стамбул очень большой город, страна огромная, просто страна очень большая, Турция. И также издалека видится все как-то странно. Вот как вы, Роберт, вот воспринимаете вот эти вещи? Это же мы видим издалека, как будто вся, вот как мы в Москве, метро взрыв, мы считаем, что вся Россия в огне, если мы за границей, предположим.
Нет, ну тут с Владимиром сложно не согласиться. Турция действительно, и как вы заметили, с 2015 года находится под серией жутких терактов. И вы, как журналист опытный, знаете, если об этом постоянно говорят в прессе, на радио, в СМИ, то восприятие такое, что Турция действительно очень опасная страна. И что самое главное, что террор, Сергей, перешел из традиционных мест на востоке Турции, угу, где преимущественно курдское население, да, проживает, в европейскую часть, где его до этого не было. А именно, как вы подметили, в Стамбул, чудовищные взрывы до этого были в Анкаре. Да, и вот здесь уже очень серьезно пришлось турецкому правительству задуматься, как с этим быть. Потому что весь тот флирт с ИГИЛом, которую Анкара вела на протяжении...
Все-таки вела.
Безусловно, безусловно. И тут, на мой взгляд, вы немножко лукавите, когда говорите, что вы не понимаете с вашим опытом журналистским. Эрдоган сделал ставку вначале на ИГИЛ с тем, чтобы они любыми способами подавили сирийских курдов. Потому что это является страшным сном для Анкары. Это огромная фобия. И здесь, исходя из этого, когда ИГИЛ начал проигрывать реально в Сирии, когда российские ВКС вступили в эту кампанию и изменили ход действий на сирийской территории, Эрдоган сбил самолет и, на мой взгляд, в моем восприятии этой ситуации, думал, что станет лидером антипутинской коалиции с Западом вместе. Он думал, что его примут с распростертыми объятиями и Меркель, и Обама.
Но и при этом, что он самый решительный.
Абсолютно, да. Что вот он такой у нас мачо, что вот он ни на что, ничем не скупится, если нужно будет, и собьет российским. Но эта ставка также, как мы видим, не сыграла, потому что не раз Соединенные Штаты Америки в лице представителей Госдепартамента отмечали, что они не считают, да, ПЕД, то есть Демократическую партию сирийского Курдистана, террористической организацией. На что Анкара многократно указывала, что это лицемерие, что это практика двойных стандартов, что они не согласны с этой трактовкой.
Считают ли они как трудовую партию? Они считают, и другие организации курдские, они считают террористические?
Нет.
Тоже нет,
нет,
да?
Нет. Поэтому и Берлин, в свою очередь, то есть в Брюссель, говорим Брюссель, но подразумеваем Берлин, также отверг Эрдогана. И поэтому после провальных, по сути, переговоров о беженцах, и когда та фраза крылатая Кэмерона, что Турция в 3000 году войдет в ЕС с теми темпами, как она развивается в области прав человека, очень четким послужило сигналом Эрдогану, что ставка и здесь не сыграла. И вот здесь он решил
повернуть
в сторону комфортного Владимира Владимировича.
Но да, но вот теперь вот вопрос Андрею, действительно, о том, как работают наши представления и о Турции, и насколько они зависят от пропаганды, насколько они зависят. Ну, мы же помним, нам объяснял в сентябре 1939 года Вячеслав Михайлович Молотов, нам объяснял, что мы не догматики. И не надо удивляться, что у нас еще в июне Германия была агрессором, а теперь Франция и Великобритания. Угу. Мы не догматики. Мы никогда не перестаем быть не догматиками. И вот ваше наблюдение за действительно ли настроения в стране настолько меняются от тех определений, которые дает телевизор?
Да, вы знаете, они меняются процентов на 90. Причем я должен заметить, что, условно говоря, пропагандистская машина, она разворачивается за 5 минут. То есть уже вот после извинений и после официальных сообщений на официальных каналах об этом, в этот момент тон официальных медиа изменился. То есть это уже было заметно и по новостям, и так далее. А вот эта привычка потребители этого hate speech, она не может остановиться, она же никем не управляется. По крайней мере, с этим сложнее справиться. И вот этот разрыв, эта инерция, она очень показательна. Ты видишь, как за 7 месяцев, насколько этот хейт-спич по поводу Турции, где, ну, практически говорилось с оговорками, правда, всегда говорили, что турецкий народ не является для нас врагом.
Ну, это тоже привычное. Тоже это, так... это, да, это десятки
лет. Действительно, привычная формула, да. Но, собственно говоря, вот этот разрыв между официальным тоном, который мгновенно практически изменился, и так уже было не раз. Так было после известной фразы Владимира Путина «Прошу вас считать французских военных союзниками». Вот ровно после этой фразы, это было в начале года, да, в конце года прошлого, ровно точно так же риторика изменилась, и в этот раз все то же самое. Да. А люди, потребители этого хейт-спич, привыкшие к, там, за 7 месяцев к тому, что Турция – это враг, они еще... они у них вот, что называется, диссонанс, когнитивный диссонанс. Они не понимают, как это вообще возможно. И вот это, конечно, производит феноменальное впечатление. Но буквально уже там на второй, на третий день уже обсуждают скидки. То есть вот это скидки на туристические поездки. И вот это тоже производит огромное впечатление, потому что насколько быстро происходит адаптация, ну, вот как по Оруэллу, да, мы воюем, там, мы не воюем. Да, это происходит практически мгновенно. Ну вот, но я вот должен в этой связи сказать о чем-то, вот еще об одной вещи. Дело в том, что тут вообще очень много связано вот именно с туристической отраслью, да, и вот ее реакция была, это был неожиданный момент. Дело в том, что вот туристическая отрасль, она завязана на Турцию очень сильно. То есть мы чувствуем, знаем, что от этого, видимо, зависит, условно говоря, жизнь отрасли, да. И вот реакция...
Еще Владимир, да,
и вот, реакция представителей этой отрасли, она поражает, потому что эти люди не скрывают своей радости. То есть, в принципе, с учетом... Там,
радости сейчас, когда...
Да,
все...
да, да, радости сейчас. От того, что, да, стало лучше, от того, что вот мир, от того, что можно теперь опять жить в мире. Да? И, вот то, что они не скрывают радости, мне кажется, это очень позитивное свидетельство, о том, что общество российское все-таки усложнилось. То есть, если раньше мы оперировали там категориями большинство-меньшинство, да, происходит дифференциация. Я вот в связи с этим подумал, что мы никогда не слышим практически из там officials, мы никогда не слышим выражение «американский народ» или «французский народ». Есть мойщики окон французские, есть мигранты, есть врачи, работники аэропортов, рабочие, докеры. Да, общество дифференцировалось. Да? И вот у нас в этом смысле выяснилось, что есть группа, туристическая отрасль, которая радуется тому, что наступил мир. И в этом смысле, мне кажется, они такие вот ситуативные гуманисты, главные гуманисты сейчас у нас.
Мы сейчас вот ситуативные гуманисты спросим, Владимир Конторович. Пожалуйста, вот как вот это время, как отрасль пережила? Но у меня такое ощущение, что всегда было надежда, что это кончится достаточно быстро.
Ну, по-разному пережила. Видите ли, как, ну, у нас, во-первых, достаточно жесткая конкуренция в отрасли, да, и есть диаметрально противоположные интересы. Отрасль же такое широкое понятие. У нас же, когда все это началось, параллельно начались репрессии против турецких компаний. И у нас среди лидирующих компаний на туроператорском рынке есть несколько компаний с турецкими корнями. Да, хотя формально многие из них турецкими совершенно не являются. Вот они тут же подверглись репрессиями. Были наши коллеги, которые решили этим делом воспользоваться, стали писать против этих компаний письма во всякие органы власти, пытаясь, да, эту тему раздуть и как-то вот на этой волне побороться с конкурентами.
Турки, да?
Да. Поэтому, конечно, всякое. Да, и кто-то этому обрадовался. Какие-то же люди лишились работы, да, из-за того, что закрылась Турция. Прежде всего, не туроператорский рынок, а агентские, которые вот продавали в провинции Турцию. Больше там особенно нечего было продавать. Какие-то люди потеряли работу. А кто-то, например, совершенно, я думаю, не обрадовался из туристической индустрии. Это коллеги из Крыма и Краснодарского края. Вот потому что, ну, вот в декабре эту новость о закрытии Турции туристическая индустрия вообще в мире восприняла очень по-разному. Например, Крым сразу заявил о том, что поднимает цены, а Греция заявила о том, что она опускает цены. Да, вот очень, очень разный подход к одному и тому же событию. И, конечно, для наших черноморских курортов появляется дополнительный источник беспокойства, дополнительный конкурент, чему они не рады. А туроператоры, я не думаю, что такая уж буйная радость, потому что рассчитывать, что, по крайней мере, в 2015 году мы хоть сколько-нибудь приблизимся к цифрам, даже в 2016 году хоть сколько-нибудь приблизиться к цифрам 2015 года, я уже не говорю про 2013 год, не приходится, миллионов никаких не будет. Вот, поэтому существенно это что-нибудь вряд ли изменит. Вот
но если бы было еще полгода, то было бы все равно еще хуже. Уже сейчас точка-то отсчета есть, теперь можно начинать.
Ну, да, и конечно, можно думать о будущем, быстро. Да, 2017 году, хотя загадывать там, как мы видим, на день вперед нельзя, а тут на год. Но тем не менее, конечно, когда мы видим, что схлопывается Египет, вслед за ним Турция, уже ждем, а что дальше-то запретят, да? Испанию, Грецию и так далее. Тенденция в какую-то неправильную сторону началась. А сейчас, может быть, да, ощущение, что, может, тенденция-то обратная, и опять как мир приоткроется. И прежде всего, бог с ним, с турбизнесом, мы как-нибудь, да, мы на то и бизнес, мы находим варианты людей, жалко, потому что для множества людей, у нас потребитель очень небогат, Турция была единственной возможностью нормально отдохнуть.
Да, и причем уже годами создавались условия, льготы, удобства. Вот какая-то такая очень бодрая и на много-много слоев рассчитанная индустрия такая в Турции образовалась, которая очень подходила для вот нашего слоистого...
Я бы еще заметил, что теперь есть интересы туристической отрасли. Да? Общество в этом смысле действительно усложняется, потому что вот есть интересы этой отрасли, есть интересы той отрасли. Понимаете, вот любая сложность, она в этом смысле имеет гуманизирующее влияние, да?
Ну, да, но с другой стороны, вот то, что сейчас Владимир сказал про реакцию тех, кто занимается Краснодаром и Крымом, с недавнего времени и Крымом занимается, вот это такая вот, они подверглись обольщению некоторому, потому что это вот все равно, что с автопромом и тогда нашими всевозможными патерналистскими делами, протекционистскими мерами, там, пошлинами и так далее, мне кажется, это очень сильно развращает. И воспользоваться так, чтобы надолго было, может только очень умелый человек, а я не вижу на самом деле и подготовки в Крыму и Краснодаре, чтобы могли надолго и в установке нормальной конкуренции могли существовать. Но мы продолжим разговоры в нескольких других аспектах после кратких новостей и рекламы.
Культурный шок.
Мы продолжаем. Мы говорим о Турции, о России и Турции и о странностях судьбы. Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Роберт Устян, корреспондент турецкого канала «Саман Юлу» в Москве. Александр Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек».
Андрей.
Вот это никогда не думайте, зеленые обезьяне. Андрей. Никогда не
думайте. 100-500-й случай.
Да, хорошо. Ну, я надеюсь, что юбилейный все.
Видите, нам ни один мускул не дрогнул.
Ни один.
Это вам не на саксофоне играть.
Это привычка выработалась годами.
Береги буквы.
Привет Александру Николаевичу передаем.
Александр Николаевич, привет. Ну так вот, Андрей Архангельский. Смотрите, вот... У меня такое ощущение, что, да, действительно, Турция всегда была чрезвычайно любимым и полезным, но как какое-то просто место, как большой отель, большой пляж. И я не уверен, что очень многие люди интересовались Турцией как таковой. И многослойной историей, и памятниками, и сложностями, и людьми тоже. Это мне создалось впечатление, что в большинстве случаев приезжают в какое-то совершенно такое экстерриториальное место, в котором все хорошо, все включено.
All inclusive.
Да. Все чудесно, гениальное море, чудесные пляжи, там хуже-лучше начинают говорить об этом, рассказывать. Но вот очень редко слышу рассказ о том людей, как я был там-то, что-то узнал каких-то людей. Это как вы считаете, Роберт?
Ну, я согласен с вами, поэтому, наверное, и так легко мы перешли от Турции к Крыму, там, не знаю, Краснодарскому краю и прочее. И здесь факторы, которые Андрей говорил, на мой взгляд, играют очень важную роль, когда вот наше восприятие Турции было как здравницы, и, как вы абсолютно верно подметили, она была как экстерриториальная, где наши туристы могли получить все. Она не имела, к сожалению, никакой культурной ценности. Но при этом, Сергей, надо заметить, что у нас десятки тысяч уже браков зарегистрированных между русскими девушками в основном и турками. То есть вот в этом плане у нас есть интеграция. Мы вторые, по-моему, если я не ошибаюсь, после Германии в смешанных браках.
Ну, здесь начинается все у нас как СМС-ки плюс 7, 985-970-45. Все начинается. Турецкие пляжи скучают по Наташам, ха-ха-ха.
Да, вот, да. К сожалению, да, вот это вот тоже.
Но это тоже, это и представление. Вот есть, конечно, личные связи, и вот тогда вот люди узнают. Узнают и друг друга. А сколько гигантское, наверное, превосходство пляжного такого вот, собственно, морского пляжного туризма над любым культурным туризмом в Турции?
Ну, это вообще касается не только Турции. По всем опросам пляжный туризм больше всего интересует наших соотечественников. И ну, тут два объяснения. Я хочу немножко все-таки заступиться за россиян. Ну, во-первых, мы такая же северная страна, и нам не хватает фотонов, теплой воды, солнца, как скандинавам. Да, поэтому они так же, как и мы, выбирают именно такой пляжный отдых. Это во-первых. А во-вторых, давайте не забывать, что у нас вообще люди, которые могут себе позволить за границу, даже в лучшие, самые тучные годы, это было ну, там, от силы 5% населения. И, к сожалению, как мы понимаем, эти 5% не всегда или, как правило, не пересекаются с другими 5% наиболее образованными людьми, которым на самом деле это было интересно. Посмотрите вот на туристов, которые приезжают в Москву, Санкт-Петербург из Европы. Да, это в основном то, что называется люди третьего возраста. Пенсионеры, которые интересны, которые на этой истории культуры воспитывались. А, к сожалению, наши люди того же возраста, 60, 70, 80 лет, у них у большинства нет возможности да, приобщаться к вот этой мировой культуре не только в Турции, в других странах тоже. У нас в основном наши отдыхающие – это люди 20, 30, 40 лет. Вот, поэтому это еще вопрос социальный. Тем, кому интересно было бы это, они, у них нет возможности поехать посмотреть.
Ну да, да, Андрей.
Вы знаете, вот в связи с этим совсем, это очень такая фундаментальная проблема. Как-то так повелось, что когда массовый туристический поток начался, мы, кстати, в «Огоньке» об этом делали материал, большую тему номера, да, и вот выяснилось, что основное настроение, с которым россияне едут за границу вообще не только в Турцию, это поразительно, это невозможно объяснить, но очень быстро от восхищения это трансформировалось, от чувства такого восхищения за границей, это трансформировалось в какое-то легитимное такое презрение к любой загранице. Обязательно хорошим тоном стало после возвращения сказать о том, что было там грязно, о том, что там, значит, это, обслуживание отвратительное. Это говорят советские люди, постсоветские, которые, в общем, всего этого не видели и, условно говоря, и сотой доли того комфорта, который им предлагался. Вот почему-то это стало хорошим тоном. Я считаю, что это ну, абсолютно как-то психологическая проблема, такое замещение по Фрейду, вот такой роль психоанализа, что называется. Люди, побывав за границей массово, они все-таки, имея возможность что-то купить, имея возможность отдохнуть, они понимали, что у них какой-то химической связи нет, потому что они не понимают, они не могут соединиться с культурой, с той же культурой комфорта. Вот они не могут понять, почему все улыбаются. И вот этот такой момент, да, он сыграл такой... Вот это защитная реакция. А мы будем зато говорить, что нам вот... Мы что, швырялись деньгами, нам ничего не понравилось. Это в своем роде защита. Вот, и вот с этим нужно в первую очередь что-то делать. Что-то делать на уровне...
А разве можешь что-то сделать?
Нужно внушать уважение к другому, вообще к другому во всех смыслах, к другой культуре. Но вот это поощрять, это воспитывать.
Да. Это съесли, по-моему. Уже это как-то не получится у взрослого человека, особенно который идет в русле всего. Но это не только наша особенность, но она на разных основана. Сколько я видел чудесные группы, вот то, что называется, вот французы из глубинки, это чудесное зрелище. Это чудесное зрелище. Что вы хотите, экзотическую еду? Стейк-фрит. Вот все. А тут ужасно, а почему все... И даже у себя в стране, и почему за эту фигню должен платить 40 франков? Вот это... Ставил вот какое-нибудь чудо света вроде страсбургских часов. Да, Роберт,
но
пожалуйста.
Но при этом, Сергей, на мой взгляд, давайте будем чуть более оптимистичными. Я думаю, что вот этот вот временный запрет на посещение... Угу. Россиянами Турции может сыграть и позитивную, конструктивную вот в том плане, о котором говорил Андрей. Смотрите, да, для нас Турция может быть легко там заменена или не очень легко другими курортами, Крымом и Краснодарским краем и так далее. Но для Турции, как мы видим, да, неспроста ведь именно Эрдоган написал это письмо. Потому что это, Сергей, 12%, включая смежные области, составляет ВВП Турецкой Республики.
Туристический бизнес.
Абсолютно. Угу. Вы понимаете? И когда Эрдоган должен функционировать в очень поляризованном обществе, в котором он хочет стать президентом со всеми полномочиями, да, то есть изменить парламентскую на президентскую республику, за каждый голос идет реальная борьба. Потому что примерное разделение Турции, которое считают Эрдоана реальным светочем и лучшим правителем во всей истории, и исчадием ада 50 на 50.
Да, все коллеги говорят.
Абсолютно. И да. В этом плане, Сергей, очень важно то, что сейчас, когда турки почувствовали, что как плохо без русских, и тут, на мой взгляд, Андрей немножко упрощает все. Не только ведь со стороны русских было пренебрежительное отношение к туркам, но и если вы бывали, и турки, и те же египтяне позволяли себе относиться к русским как к туристам условно второго сорта. Вот то, что он мог себе позволить там в ответе русскому туристу, российскому туристу, он бы никогда не позволил себе бельгийцу, англичанину и немцу. Я неоднократно был свидетелем таких случаев. Поэтому сейчас я очень хочу быть оптимистом и надеюсь, что сейчас, когда они поняли, как же плохо на самом деле без российских туристов, они будут относиться иначе, и наши туристы, поняв, как плохо без дешевой и сердитой Турции, где-то, может быть, мы поднимем эту планку взаимоуважения. Давайте вот с этой стороны.
Я согласен с коллегой, вот подобные истории, они производят какое-то революционное впечатление на мозги, что называется, вот бытие определяет сознание, да, мы все помним эту форму. И эта ситуация заставила, условно говоря, может заставить задуматься и тех, и других, да, и ну, какие-то трансформации, возможно, произойдут.
Ну да, может быть, Владимир, как вы считаете, ну вот здесь вот по отзывам туристов, ну это ведь, ну не знаю, как-то относится вот к турецкому отдыху, относились вот как к быту, это был элемент быта. Просто для многих. И даже речь шла, как будто ты пошел вот за угол, просто вот здесь какой-то сервис, здесь хорошо, здесь не очень. Какой-то вот было совершенно безотносительно к Турции, мне кажется, было, как к стране.
Ну, настолько привыкли, что наверное, да, и что-то у меня есть, честно говоря, сомнение, что что-то изменится.
Реалистично.
Я бы хотел задать вопрос нашим слушателям, которые настоятельно просят задать этот вопрос. Uh-huh. Вот сейчас, после открытия, вы вот при первой предоставившейся возможности, вы поедете отдыхать в Турцию? Вы сейчас. Вы это, наверное, делали. Многие из вас отдыхали в Турции вот, до всевозможных запретов. Вы воспользуетесь восстановлением туристических поездок в Турцию? Если да, то 660-06-64. Если нет, еще подождете. Подождите 660-06-65. Ну, давайте я сам вот лично вот скажу, что голосование пошло, можно звонить по этим двум телефонам. Итак, если вы едете, вот один человек, 100% едут. 660-06-64. Если вы подождете 660-06-65, голосование идет. Посмотрим вот к концу передачи. Ну, не надо подглядывать. Вот, Андрей, это невольное воздействие на телефонное голосование. Флюидами.
Экзит-полы.
Да, да, да. Вот, ну вот взаимный какой-то вот странный. Ну, может быть, это действительно иногда просто не хочется говорить, что ты из России в некоторых местах. А иногда как-то хочется, наоборот, показать, что, ребят, вы немножко неправильно думаете про страну. Вот, да, Андрей.
У меня просто вот я вспомнил еще об одной важной очень вещи. Мой коллега Максим Трудолюбов из «Ведомостей» написал прекрасный текст на прошлой неделе о том, что на самом деле вот граница проходит там не между странами, не между народами, а между людьми глобальными и людьми локальными. Вот он называет людьми глобальными людей мира, да, людей, для которых, в общем-то, весь мир является домом. Да? И вот для этих людей вопрос культуры, он стоит, вопрос приятия другой культуры и даже желание погрузиться в эту культуру. Извините, вот Достоевский с его знаменитым тезисом о том, что русскому камни Парижа дороже, чем собственные. Да? Ведь вот у нас есть и такая традиция любви к другому до такой степени, что оно становится своим. И вот, наверное, это проблема разницы между людьми глобальной культуры и людьми локальной культуры, для которых отдых является только лишь вот морем, пляжем, ну и вот, как вы говорите, за углом. Я думаю, что вот где проблема.
Ну, мне не кажется, что те, кто не чаще всего... Это иллюзии, что испытывают свою культуру, хорошо знают и принимают те, кто мало интересуется чужой культурой. Мне кажется, что это такое заблуждение, что и дома в основном люди живут как нигде. Просто мне кажется, что это противоречие людьми не везде и локальными, а людьми, просто, которые везде и нигде. Вот как нигде, как в вакууме иногда, что нет других людей, и в Москве нет других людей, и в городах нет просто вокруг никого. Есть только какой-то вот я и мои друзья, и вот есть 3-4 штампа. Но это не для осуждения, это просто вот такая вещь. На мой взгляд, я очень радовался всегда, когда открыли, когда даже вот такой, скажем, хороший, здоровый, простой достаточно отдых, как пляжный отдых, нормальный, очень хорошо. И очень хорошо, что люди имеют возможность туда поехать. Но чуть-чуть заглянуть. Ведь это так здорово. Чуть-чуть заглянуть за эту самую, за стенку туристическую, за отель. Так интересно. Поездить где-нибудь не где все включено, а где все какое-то настоящее, например, или походить.
Ну, это, во-первых, надо все-таки немножко знать языки. Уж больно просто, когда с тобой еще все по-русски. Замечательно же... Турки замечательно изучают иностранные
тоже
языки очень быстро.
Немножко, да, это.
Вот. И еще вы, ну, сами говорили, Сергей, про то, что Турция огромная. Вот
да.
Когда, например, мы говорим об Израиле, то там, ну, фактически 100% людей, которые приезжают отдыхать на тот же море, поскольку все рядышком, так они и достопримечательности смотрят. А в Турции это все-таки надо отмахать сотни километров от Анталии, от Кемера для того, чтобы что-то посмотреть, да, Трою какую-нибудь. Вот. И люди, которые хотят посмотреть, но они прежде всего едут в страны, где это можно сделать за вот организованные...
Компактные, да?
Какая-нибудь классическая Италия, где за 500 евро можно посмотреть каждый день другой город, да, или Париж с пригородами и так далее. А таких специальных поездок нету не только в Турцию, в Испании их нету. В Испании только одно побережье.
И да, вот, дополняя Владимир Сергеевич, вот здесь скорее я чуть более пессимистичен в вашем анализе, потому что скорее всего, когда сейчас наши будут туристы ездить туда, они будут склонны не выходить за территорию отеля.
А, еще это больше с безопасностью.
Конечно.
Да, это с
они будут чувствовать,
конечно,
себя, потому что ведь не зря, мне кажется, даже президенту Путину было немножко неловко
говорить
о том, что он снимает запрет сразу после того, как ничего не изменилось. Мы до сих пор знаем, что в Турции есть высокая террористическая опасность. Вот я еду туда, условно, 10 июля, но еду по работе. И поэтому этот страх, давлеющий над нашими туристами, будет их все больше и больше вот в эти маленькие резервации подталкивать на то, чтобы не выезжать, не смотреть, к сожалению, не погружаться в ту самую настоящую, как вы выразились, турецкую, очень богатую и замечательную культуру, на самом деле.
Справедливо. А может быть, последуют рекомендации такие, которые до сих пор есть в Турции? Там просто МИДом запрещено нашим туроператорам вывозить туристов за пределы Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Ну вот тоже. Египет всегда больше включал в себя как обязательный номер осмотр древности, просто практически всегда.
Вы знаете, я просто тоже вот немножко этой темой занимался с гуманитарной точки зрения. Конечно, это все ситуация для идеального мира, где нет угроз, где нет безопасности. Но надо сказать, что вот в смысле экскурсионном даже, да, у нас, к сожалению, царит сплошная архаика, потому что вот эти толпы, я сам так много раз бывал, да, вот идет группа туристов, ведут, состоящую из 25-35 человек, ведут в музей, жарко, значит, что-то рассказывает экскурсовод долго. Это все ужасно архаично. Это все больше, ну, не работает. Нужны, как говорится, новые формы. Вот эти новые формы, они существуют. Это, условно говоря, погружение в быт. Узнать, чем живет сейчас, условно говоря, там, турецкий крестьянин или как работает фабрика, вот погрузиться хотя бы на один день в эту атмосферу, в атмосферу, условно говоря, какой-нибудь рыбацкой деревушки. Да? Вот эта система, она, конечно, в северных странах, там, вроде Норвегии, она лучше работает, но вот это... культура погружения, она производит гораздо более сильное впечатление и способствует знакомству с культурой, чем эти коллективные прогулки по музеям. Это абсолютно архаика, у тебя в голове ничего после этого не остается.
Все здорово, просто денег нет. Надо же держаться.
Ну да, ну да. Да, ну, хотя
да, мне кажется, мы
деньги – это выбор.
Критически относимся к нашим туристам, но давайте будем честны. Как говорит Владимир, для многих Турция, ведь почему привлекательна? А, нехватка солнца, но и Б, у нас, к сожалению, денег мало, чтобы выезжать и заказывать себе недельный тур по Парижу, там, по Риму, по Милану и так далее. Поэтому, да, вот такая есть наша сегодняшняя реальность.
Ну, это то, вот именно реальность. Мне не нравится, когда создается искусственная реальность. Mm-hmm. Когда создается искусственная реальность, даже с теми же абсолютно комическая сцена, плакать хотелось, когда у нас был разговор с товарищами, ответственными за санитарные всякие дела, про турецкие овощи. И он-то как раз держал позицию, когда у нас же точно после сбитого самолета сразу оказались плохие овощи в Турции. И там какие-то звери заводятся, и паразиты, и прочее. Вот он говорит, ну, надо проверить, надо, мы подождем, пока проверим. Я сам проверял на пестициды грузинское вино в свое время, когда был конфликт. Вот, и пестицидов там не нашел, и специалисты тоже. И вот они исчезли тоже политически, да, Андрей?
Я буквально еще вот один момент. Вы поймите, вот еще Турция, почему она важна для наших людей. Вот есть такое понятие демонстративное потребление. Если мы не берем жителей столиц, крупных городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, если мы говорим о людях, которые трудятся тяжело целый год и которые имеют вообще возможность единственный раз в году потратить деньги, это нижняя, может быть, граница среднего класса. Речь идет о каких-то там городках, где работают люди, пытаются заработать, и для них съездить раз в год хотя бы на курорт заграничный, это вопрос престижа. Это очень сильно
вопрос
меня...
стабильности. Это вопрос ритмичной жизни, которая вот как-то устраивается.
И вот и вообще правильно. Это в том смысле, нормально. Что жизнь удалась. Да. Вот для этих людей Турция еще важна и поэтому, потому что это в своем роде ритуал. Вот смогли съездить в этом году или не смогли, то есть они рассчитывают на вот этот скромный бюджет. И Турция как раз отвечала, соответствовала этому скромному бюджету. Другие страны нет, потому что в Турции, условно говоря, вот соотношение цена-качество почти идеальное для российского массового такого нижней планки среднего класса. Это вопрос престижа, как это вот не странно звучит для многих.
Но это верно, и при этом это удар вот именно по тому слою, который...
И по самосознанию.
Самый хрупкий.
Исчез какой-то важный сегмент, ради чего мы живем, ради чего работаем весь год.
Закрыли бы у нас посольство, сравнивались бы, я не знаю, с Парагваем или с Бразилией, закрыли бы водопады Игуасу там, и так далее. Ну, вот это вот пять человек бы это затронуло. А здесь это действительно образ жизни. Вот вы, Андрей, абсолютно правильно говорите здесь, мне
Но
кажется,
плюс
Роберт.
К этому, Сергей, смотрите, чуть добавляю к тому, что сказал Андрей, и для Москвы Турция очень важна. Это письмо Эрдогана стало очередной козырной картой для Кремля вот в этом сирийском пасьянсе. Потому что в очередной раз игроки поняли, что Россия в этом регионе меняется общее восприятие страны. Но и поэтому мы очень быстро меняем наше положение.
Честно говоря, мне гораздо больше интересуют вот, люди, для которых важнейший какой-то жизненный фрагмент – это отдых Турции был, отдых в Египте, разные. Вот, те, которые кирпичик за кирпичиком устанавливают свою нормальную жизнь. И совершенно и наши эти самые...
Категории нормальности.
Да, высокомерные дела. Вы бы посмотрели, там то, чего вы валяетесь на первое. Это все снобизм, но не в меньшей мере снобизм, чем высокие политики, когда удар идет по самому такому хрупкому слою. Владимир, как вы считаете?
Да, конечно, только... Наверное, подтвержу другим примером то, что вы сказали. Точно такой же Турции для жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока является какой-нибудь Вьетнам или Таиланд.
Да. Да, совершенно, совершенно верно здесь. И китайская граница, как для Владивостока, мы отмечаем день рождения в Китае и так далее. Потому что и это дешевле, и вообще. И вот это «и вообще», которое, оно очень оптимистично. Я хочу результат. У нас почти пополам разделились. 43,4% вот, говорят, при первой возможности. Все, мы в Турции. 56% и 60% предпочитают ждать. Но я считаю, что замечательно вот после этого самого помутнения всеобщего мозгов, когда хоть что-то восстанавливается нормально, я всегда этому рад.
Гуманный человек – это только приветствовать должен.
Да. Я думаю так. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Мы поговорили сегодня, потому что это был действительно, я не знаю, что был больше культурный шок, когда все запретили или когда все снова разрешили. Причем в таких трагических обстоятельствах, к сожалению. Владимир Конторович, Роберт Устян и Андрей Архангельский. Как я правильно все-таки? Вот, ура! Ура! Были у нас в гостях в культурном шоке. Спасибо, всего доброго.
Культурный шок.